В силу тематики мы часто затрагиваем темы насилия, употребления или распространения запрещенных веществ, а также деятельности экстремистских или запрещенных организаций и отдельных личностей.
Наш подкаст не рекомендуется к прослушиванию детям, а также слушателям
и слушательницам
с повышенной впечатлительностью.
Мы призываем к соблюдению законодательства и не призываем к каким-либо его нарушениям. Все материалы носят исключительно ознакомительный характер.
Приятного прослушивания!
Всем привет, и с вами снова «У холмов есть подкаст».
Привет, это мы, Тима и Валя. Валя и Тима все так же ваши брат и сестра в Атрукрайме.
Как мы обещали, мы возвращаемся с вещанием, но также мы обещали, что формат изменится, это тоже в силе. Нам кажется, что сейчас не до шуток, наши выпуски станут по суше. Может быть, это то, чего давно хотели некоторые комментаторы. Но мы это делаем, конечно, не из-за них, а из-за всего происходящего в России, в мире, в Украине. Да, нам кажется, что сейчас не до шуток, как я уже сказал. И у нас немножко изменится направление. Это все еще будет True Crime, но он будет чуть-чуть другой. Я не думаю, что есть смысл это как-то отдельно отмечать. Я думаю, что по мере выхода выпусков будет заметно, что мы имеем в виду. Вот.
Обсуждать никакие текущие дела мы тоже не будем. Куда идти за новостями, я думаю, каждый решает для себя сам. Ну и одна из причин, почему мы так делать не будем, хотя бы такая, что продакшн у нас занимает около недели, поэтому автоматически все наши новости, они как бы привет из прошлого. Ну и другие причины есть, я думаю, все знают и все понимают.
Да, не очень понятно, что вообще становится с... Понятно, что мы не СМИ, но непонятно вообще, что будет происходить с людьми за информацию, будет ли за это как-то какое-то преследование уголовное, административное, но в любом случае. Наш подкаст — это что-то, что мы делаем факультативно, поэтому брать на себя какие-то супер риски мы, к сожалению, не можем. Мы решили, что лучше вернуться к вещанию и сохранять какую-то рутину и стабильность в наших жизнях и в ваших, наши любимые слушатели.
Ну да, когда-то мы начинали этот подкаст вот для себя, и продолжаем мы его, в общем, тоже для себя, чтобы иметь какую-то стабильность как-то.
Какой-то якорь. Да. Ну и для вас, конечно, конечно, тоже. Мы надеемся,
конечно, для
что...
вас, холмис наши, мы о вас никогда не забываем. Вы всегда в наших сердцах, все вы, вот. Кроме тех, кому я сказал молча отписаться в директе.
Да. И мы пока не решили насчет того, будут ли у нас обычные эти визуальные сопровождения, потому что с социальными сетями тоже не все понятно. В общем, насчет этого решения пока нет. Смотрите за... Ну, если будет, будет. Не будет, не будет.
Да, мы дальше ничего будет не понятно. Можем сказать.
Вот. И что-то еще хотелось сказать. А, да. Бустан, патроны и дамы и господа, которые подписались на нас на Apple подкастах. Для вас тоже ничего не меняется. Раз в месяц мы обещали релиз. Раз в месяц для вас будет релиз. Мы понимаем, да, что многие
всем
сейчас
тяжело
отпишутся. Это все понятно по объективным причинам. Мы все понимаем. Ни на кого, разумеется, никакого зла не держим.
Да, но нам тоже в это сложное для всех время. Ваши пожертвования нужны.
Да.
На этом мы заканчиваем наше сухое, короткое, невеселое вступление и переходим к основной теме нашего сегодняшнего выпуска. Это импортозамещение, любимое многими, вот, не очень любимое нами, такое, да, во всех смыслах, да. Формально этого человека называют массовым убийцей, но о тонкостях этого дела мы разберемся по ходу рассказа.
«24 февраля 1987 года. Ленинград. Московский вокзал. 3 часа утра. Поезд медленно подкатывается к концу платформы и замирает, выдохнув. Двери открываются. Из вагонов начинают выходить на перрон люди, сотрудники почты, работники железной дороги, потому что это специальный состав. Пассажиров он не перевозит. По крайней мере, их нет на пути в Ленинград. Когда 2 недели назад поезд отправлялся с этой же самой платформы, вагон в самом конце состава был заполнен особенными пассажирами, теми, кто ехал в Сибирь в один конец. с осужденными, этапируемыми к местам отбывания наказания. Но сейчас этот вагон темный, и двери в нем закрыты. Проходит полчаса или около того, все потихоньку разбредаются, разгрузив поезд до конца. Закончив курить сигарету на морозном февральском ветру, все расходятся по домам. Остается стоять только милиционер, который встречает составы. Что-то тревожило его в этих черных и безжизненных окнах. Ведь в этом вагоне должны были приехать обратно в Ленинград конвоиры и проводник. Ведь даже в вагоне с заключенными должен быть проводник. Неужели они проспали конечную остановку или вышли раньше? Снег на перроне скрипел под его ботинками, а изо рта валил густой пар, когда он подошел к вагону. В глаза ему бросилось, что одно из стекол в купе было разбито. Внутри все так же темно и никакого движения. Открыв дверь вагона снаружи, милиционер забрался по ступенькам и остановился в тамбуре, прислушиваясь. «Есть кто живой?» В ответ только гулкое молчание. Он сделал несколько шагов вперед, и перед ним открылась дверь в узкий коридор. На сквозняке брякала дверь одной из камер. «Народ, конечная! Ленинград! Московский вокзал!» Милиционер сделал несколько шагов вперед. Железный пол отозвался гулким эхо. Его рука сама потянулась к кобуре с табельным оружием. «Да где вы все?» — крикнул он, остановившись возле двери в купе. Он приоткрыл эту дверь. Внутри было темно, матрасы навалены грудой, бардак, но людей не видно. Куда же все подевались? В этот момент на щеку ему приземлилась капля. Машинально он поднес к лицу руку и вытер тыльной стороной ладони щеку. Что-то черное и липкое, как машинное масло. А нет, не черное. Морозная февральская ночь стирала краски. Потянувшись к выключателю, он включил свет. Все купе было красным. Через дырку сверху в потолке медленно сочилась кровь. Похоже, кто-то расстрелял всех конвоиров.
На Московский вокзал сразу после того, как все это произошло, и о происшествии стало известно высшим армейским чинам, прибыли всевозможные важные люди. Заместитель начальника ГУВД Ленобласти, военный прокурор, полковник юстиции, начальник следственного отдела прокуратуры и члены следственной бригады, а также УВД на транспорте, а также начальник отдела уголовного розыска, эксперты баллистики, судмедэксперты, фотографы. Короче говоря, собралась огромная-огромная толпа. Дело это было очень неприятно. Мало того, что случилось все аккурат в день советской армии, так еще и в таком масштабе. Как все в Советском Союзе, любые преступления и нарушения правопорядка было принято замалчивать, чтобы сохранять светлое лицо режима. А замолчать дело такого масштаба и резонанса возможным не представлялось. Убитыми людьми в поезде оказались 6 солдат-срочников, старший сержант Столяров, младший сержант Никодимов, еврейтор Джафаров, рядовые Хабибулин, Свирский, Мансуров, а также прапорщик Пархоменко. Все они служили в так называемом полку конвоиров воинской части, которая располагалась прямо в центре Ленинграда на улице Якубовича. Солдаты этого полка обеспечили охрану осужденных и их безопасную транспортировку по всему СССР. Кроме убитых срочников и прапорщика, жертвой расстрела был еще и проводник вагона Дашки. Ну, кстати, его имя в разных источниках по-разному звучит, поэтому вот просто будем называть его проводник вагона. Прапорщика застрелили у него в купе выстрелом в голову, практически в упор, но он сумел дойти до кухонного блока, раненый в голову, потому что пуля прошла как-то покасательный там. То есть уже проникнув в черепную коробку, она там по поверхности мозга как-то проскользнула. И он таки с этой раной в голову сумел пройти несколько шагов и истек кровью под столом кухонного блока. Солдат убили в их купе, где они пили и играли в карты. Поезд ехал пустой, заключенные были благополучно доставлены до зон в Свердловске и Новосибирске. Происшествий не было. И это значило, что по прибытию всех участников этого конвоя ждали увольнительные, там какие-то бонусы от высших чинов. Очевидно, конвоиры начали праздновать это еще и 23 февраля немного заранее. Четверо из них так и лежали в купе, а сверху на трупы убийца положил матрасы, которые к этому времени успели, ко времени, когда их обнаружили, успели насквозь пропитаться кровью. А вместе с солдатами в купе был и проводник. Очевидно, все они заперлись в купе изнутри, потому что замок был расстрелян снаружи несколькими выстрелами с близкого расстояния. Пятый и шестой солдаты, сержанты Никодимов и Столяров, были найдены по крови, капающие с потолка вагоны. Очевидно, спасаясь от убийцы, они взобрались наверх в багажное отделение. Убийца стрелял по ним вслепую, через потолок. Он выпустил по ним 6 пуль. 3 попали в голову Никодимову, 1 в голову Столярову, еще 2 ему в грудь. Всего было произведено 46 выстрелов. Из них 33 попали в людей. Это такая неплохая меткость на самом деле. А из оставленного незапертым сейфа с оружием в купе прапорщика Пархоменко было похищено 5 пистолетов Макарова и амуниция. Кроме этого, исчезла форма прапорщика и все все деньги и документы, которые были у него при себе, а также наручные часы. Не хватало только 8-го солдата. Первой версией следствия было то, что его расстреляли и выбросили по ходу следования поезда. Но от этой трактовки события довольно быстро отказались. Окна в вагоне были наглухо заварены для предотвращения побегов заключенных при транспортировке, а на остановках поезда трупов никто не находил, их бы непременно заметили. Все указывало на то, что именно он, пропавший 8-й конвоир из наряда, и был убийцей. И звали его Артурас Соколаускас.
Соколаускас родился в 1968 году в Вильнюсе, как вы могли догадаться по его имени и фамилии. Его родители Ольга и Адольфас были любящими, семья хорошей. Окончив среднюю школу, Артурас поступил в строительный техникум, а в 86 году был призван в армию. В советское время было принято отправлять людей служить подальше от родных мест, поэтому Артурас был распределен в ленинградский конвойный полк. Ленинград, конечно, наверное, не так далеко от Вильнюса, но тем не менее никакого способа связаться с родными не было, и это была вообще другая республика союзная. Но это одна из репрессивных вещей, которые были вот так вот повседневно распространены во всей советской культуре. Знавшие его люди характеризовали его как интроверта, рассудительного и спокойного, но смелого. Он не раз разнимал пьяные драки, еще у него была девушка. Вредных привычек он не имел и никаких приводов в милицию тоже. Про него быстро выяснили, что за 2 недели до событий он подал заявление на перевод в другую воинскую часть. Заявление это было принято, он должен был быть переведен. Наряд по сопровождению вагона со 150 заключенными должен был стать его последней задачей перед тем самым перераспределением. Поезд шел 6 суток туда и столько же обратно. Очевидно, где-то во время этого пути что-то пошло не так. Скорее всего, бытовая пьяная ссора. И теперь вооруженный 5 краденными пистолетами Макарова, дезертир был в бегах. На розыск были брошены все силы. Милиция, КГБ, военные. По осмотру тел и определению примерного времени смерти жертв, следствие быстро установило, на какой остановке мог сойти Артурас. Это было Бабаево в 400 километрах от Ленинграда. Туда было брошено 300 человек для его поимки. Но, очевидно, у него была огромная временная фора. Он покинул Бабаево утром 24 февраля. Там местные жители дали показания о том, что еще вечером 23-го какой-то заезжий прапорщик искал, где переночевать. В итоге его пустила к себе за деньги какая-то женщина. Эту даму нашли, и оказалось, что прапорщик действительно переночевал у нее, а потом незаметно ушел рано и еще прихватил с собой одежду ее сына, типа шапку-ушанку, китайский пуховик и теплые штаны. Как мы помним, форма прапорщика была украдена, поэтому для женщины он выглядел прапорщиком. Следствие опасалось того, что вооруженный и, очевидно, очень опасный Артурас сдвинется в Ленинград, потому что оттуда ходили поезда и автобусы до Вильнюса, куда, по мнению следователей, он непременно должен был направляться, поскольку это его дом. Тогда было принято не то чтобы беспрецедентное по тем временам, когда уже там была гласность и Горбачев и все такое, но тем не менее это всего год спустя после аварии на Чернобыльской АЭС, которую замалчивали, а тут решили не замалчивать. Решили придать дело огласке, чтобы предупредить горожан о том, что на улицах Ленинграда разгуливает вооруженный убийца. С 26 февраля все городские радиостанции регулярно зачитывали словесное описание Соколаускаса, а листовки с его изображениями висели на стендах с объявлениями и столбах не только в милиции, а вообще по всему городу. А ориентировки были предоставлены всем кассирам в железнодорожных, авиа и автобусных кассах. Кроме этого, входы во все железнодорожные и автовокзалы были оцеплены милиционерами с автоматами. Тогда это было не так, как сейчас, когда у нас театр безопасности на каждом транспортном узле. То есть это было из ряда вон. Ни один выпуск новостей по телевизору не обходился без упоминания того, как идет следствие, какие есть зацепки. Хотя я не знаю, наверное, какие-то слишком подробные вещи там не говорились, чтобы не подсказать преступнику следующий шаг. Власти не знали, куда сунуться и что предпринять, и правильно ли вообще была их теория о том, что Артурас направлялся в Ленинград. Подтверждение пришло неожиданно, и оно очень шокировало не только власти и горожан, но и служащих конвоирного, или конвойного, наверное, конвоирного, не знаю, полка воинской части на улице Якубовича. Артурас отправил открытку маме и папе с главпочтамта. Это
Почтамская улица соседняя.
Да-да-да, это улица, на которой такая очень красивая арка, в которую еще Пирс Броснан врезался на танке в одном из фильмов. Mm-hmm. Да. Она долго стояла. Там разбили настоящие стекла, и она долго стояла закрытой фанерой. Ее только реставрировали уже в 10-е годы, по-моему. Вот.
Да, после танков долго реставрировать.
В общем, служащие были шокированы, потому что... Почему? Вы узнаете дальше. Потому что они опасались, в общем, за свои жизни. А да, главпочтамт находится там совсем недалеко от этой воинской части. Грозившись до этого разорвать Артура со своими руками сослуживцы, очень сильно струсили и отказались покидать свои бараки. Не ходили в увольнительные, видимо. Все разговоры горожан были только об этом, об убийце, который разгуливает на свободе. Но как его ловить, никто не понимал. Паника, правда, продолжалась совсем недолго. 28 февраля женщина, ехавшая на автобусе по Васильевскому острову, заметила спящего у окошка пассажира. Это был молодой парень, осунувшийся, обросший щетиной. Но на нем она узнала лицо с листовок. То есть этот метод показал себя действенным. Она тут же сошла с автобуса и кинулась в ближайший участок милиции, где милиционеры около 20 минут следовали за автобусом номер 47 на машине без опознавательных знаков и ждали, пока из него не выйдут все пассажиры. Группа захвата зашла внутрь уже почти на самом конце маршрута, когда стало понятно, что Соколаускас спит и никуда выходить не собирается. Увидев милицию, он не стал оказывать никакого сопротивления и в целом вел себя очень спокойно. Его спросили, есть ли у него оружие. Он указал на сумку, которая была у него с собой. Почему-то его не стали заковывать в наручники или обыскивать, а повели в участок, как есть, повезли. А по прибытию туда его попросили выложить все вещи. Он достал из карманов пуховика два снятых с предохранителя и заряженных пистолета Макарова. Извините. Если бы он хотел, он мог бы застрелить милицейских или, не знаю, себя, или спровоцировать милицию на то, чтобы она открыла ответный огонь, как это делают массовые убийцы иногда. Но он ничего из этого не сделал. Он начал давать признательные показания почти сразу. Но его версия событий очень сильно отличалась от того, что, в общем, от той теории, которую следователи построили. Они не ожидали услышать того, что он рассказал.
Здесь мы возьмем, не то чтобы сайдбар, но, в общем, мы объясним, о чем речь пойдет дальше. Так называемые внеуставные отношения или попросту там дедовщина, буллинг, как хотите называйте, имело место в советской армии, и масштаб был огромным. Наверное, сейчас в армии происходит то же самое, ничего удивительного. По большей части, конечно, случаи вот этого буллинга замалчивались, но, тем не менее, вот настолько вопиющие истории, как история Артура Соколаускаса, они не могли быть оставлены без внимания. И, в общем, то, что произошло, говорит само за себя. В книжке Ракитина, которую мы любим, как известно, Ракитина не существует, но книжка его, тем не менее, один из наших источников информации к сегодняшнему выпуску, он приводит несколько причин. Мы как бы их подумали, осмыслили и добавили то, что сами поняли про это дело, пока готовились к выпуску. В Советском Союзе существовал закон, по которому люди с высшим образованием служили 1 год, а люди без высшего образования 2 или 3 года, в зависимости от рода войск. Ну и призыв, соответственно, 2 раза в год. Таким образом, в армии были вперемешку и люди, которые служили 2-й и 3-й год, и совсем-совсем новички. И дедовщина была чем-то наследуемым, как это часто бывает, с абьюзом. Жертва абьюза впоследствии сама становится абьюзером. А солдаты, служившие в конвойных ротах, часто контактировали с заключенными, от которых они перенимали манеру общения. И тут накладывается еще такой эффект, что им в ответственность вменены люди, за которых никто не заступится. То есть заключенные абсолютно бесправные, лишенные человеческого достоинства, в общем-то, по большей части, насильно лишенные, да, то есть, понятно, там по причинам там совершенных или...
Нет, это просто отношение системы к заключенным такое было, что у них отрицались базовые человеческие права. Так не должно быть. Чтобы человек не сделал, у него остаются его права. Но в Советском Союзе было не так.
Да. И вот эти юноши, которые попадали в армию, попадали в этот конвойный полк, они перенимали вот эту манеру более старших товарищей по службе, что эти люди, эти заключенные, они просто ничто. Ну и плюс от самих заключенных они тоже там учились, не учились ничему хорошему, скажем так. И у людей, склонных к жестокости, это все воспитывало чувство вседозволенности, чувство вот этой власти над людьми. А еще одна причина всей этой дедовщины заключалась в том, что людей распределяли нарочно, очень далеко от дома, максимально оторвано. То же самое, кстати, делалось и с заключенными, то есть их отправляли отбывать срок максимально далеко. Поэтому внутри коллектива человек всегда чувствовал себя одиночкой, и волей-неволей внутри коллектива всегда формировались какие-то группировки по разным признакам. Еще одна причина — это скудность питания и вообще отсутствие каких бы то ни было там благ цивилизации в армии. Солдаты, особенно во время нарядов типа конвоя, этапируемых заключенных, жили в проглоть в холоде, в замкнутом пространстве, в каком-то непроветриваемом, вообще вот 2 недели в поезде. И, конечно же, это была, ну, такая обстановка, где там право сильного реализуется постоянно. То есть у слабых отбирали вещи, еда, теплые носки, все что угодно. И, конечно же, их унижали. Во-первых, потому что могли, во-вторых, потому что там были те, кому это нравилось, в-третьих, потому что так их, ну, такие уж тут традиции, да. Вот. И вот так все это функционировало в советской армии, да, я думаю, и в армии в целом мало что изменилось. Когда несколько молодых летов, в числе которых был Артурус, оказались в Ленинграде, у них отношения со служившими не заладились, в общем-то, практически сразу. Литовцы, которые были из, в общем, насильно присоединенные к Советскому Союзу республики, и вообще, как бы, у них свой язык, своя культура, свой менталитет, свое все, они, в общем-то, не хотят быть частью этой страны. Их заставляют идти служить в армию и отправляют далеко от дома. И они были там тише, сторонились, держались кучно. И за вот эту свою там непохожесть на остальную массу, вот просто там ребят из русских деревень каких-то, они были неоднократно биты, и по меньшей мере 3 из этих ребят литовских, значит, они приехали служить летом, после весеннего призыва, летом 86 года. За осень и зиму 86 года они попадали в медсанчасть с травмами от нападений сослуживцев по меньшей мере 3. Артурус тоже получал побои, но он держался как мог и даже не писал об этих вещах родителям и не жаловался другим. То есть внушалось то, что это так и надо, что это часть армейской жизни, что если ты не можешь это переносить, то ты какой-то там неправильный, слабый и так далее. То есть система, которая построена на абьюзе, на ломке людей.
На разобщении, на атомизации, на тем, да, чтобы настроить. Тебе не понадобится надзиратель, если люди будут ненавидеть друг друга себе, друг друга в коллективе.
Да, и плюс вот это в армии существовало, и существует такая тема, что по регламенту ты можешь обратиться только к непосредственно старшему по званию, а не через голову. А если непосредственно старший по званию, как раз-таки в курсе издевательства, и разборок, и если не участвует в них, то молчаливо им потакает, то это оставляет очень мало ресурсов у человека для того, чтобы обратиться за помощью. Поэтому, как мы уже говорили, по-моему, выше, Артурус написал прошение о переводе, которое было удовлетворено. Нет, кажется, мы об этом не говорили, но, в общем, говорим. Он написал прошение о переводе, сделал это через голову своих сослуживцев и старших, старшего по званию. Это ужасно его, ужасно всех разозлило. Но, тем не менее, его прошение о переводе было удовлетворено, и когда его отправили в последний наряд сопровождать заключенных в Новосибирск, с ним вместе туда будто бы нарочно распределили 6 его сослуживцев, которые особенно сильно издевались над ним. Тот факт, что эти люди были жестоки к Артурусу, подтвердили и другие новобранцы, то есть это была общеизвестная информация. Издевательства над молодым человеком начались сразу же после отправления состава. Заключенные, которых перевозили конвоиры, вспоминали, что Артурус постоянно дежурил. Ему позволяли спать только 4 часа в сутки. Все остальное время он проводил на вахте, хотя по правилам смеяться они должны были каждые 4 часа. Сам Артурус рассказал потом следствию, что повар Хабибулин кормил его исключительно сильно пересоленной едой, такой жидкой похлебкой, практически одной водой. А когда Артурус попросил не класть только соль, сказал, что если тот будет жаловаться, в следующий раз он положит туда песок вместо соли. После суток беспрерывного дежурства Соколовский попросил у прапорщика, чтобы кто-то его сменил. Вместо ответа прапорщик и остальные жестоко избили Артуруса и отправили обратно на вахту. Пока Артурус дежурил, они продолжали пить и играть в карты, несмотря на то, что под их ответственность с ними были отправлены вот эти заключенные, которые следовали к местам отбытия наказаний.
Одним из источников еще был снятый литовскими журналистами фильм, я не помню, как он называется, но...
Он назывался «Кирпичный флаг».
Как-то так, да.
Потому что внутри воинской части огромный флаг Красной Армии из красного кирпича.
И они брали интервью у некоторых заключенных, которые ехали в этом поезде, и они подтверждали показания Соколаускаса, то есть...
Да, еще в этом фильме рассказывают про... Расскажи, как это бить лося. Вот один из видов издевательств, который...
Это... Ну, опять же, там в фильме есть описание. Это когда ты ставишь руки вплотную к лбу, и тебе бьют либо ногой, либо рукой по вот этим твоим составленным рукам. То есть это не, получается не совсем как удар, но, например, сотрясение мозга легко так можно получить.
После избиения Артурус вернулся обратно на свое место несения службы, расстелил на полу шинель и уснул на глазах у заключенных просто потому, что он не спал до этого 20 часов. Когда заметили его сослуживцы, они сняли с него спящего сапоги, обмотали ноги газетами или положили на ноги газеты и подожгли. На армейском сленге эта штука называется называлась «Велосипед». Испуганный Артур, кричащий от боли, махал ногами в воздухе, все громко хохотали, включая прапорщика и проводника. Когда Соколовский потушил огонь, его еще раз избили. Ожог пальцев ног, следы которого сохранились и на момент ареста Артуруса, был таким сильным, что он несколько дней не мог носить обувь. Женщины и заключенные видели, как Артур плакал. Они спрашивали его, как он может терпеть издевательства, пытались его как-то утешить, и потом эти женщины давали показания уже на судебном процессе над Артурусом и подтвердили все это. 23 февраля 1987 года Артуруса разбудили в 3 часа дня, когда он спал после дежурства. Рядовые Мансуров и Джафаров приказали Артурусу идти с ними. Они отвели его в туалет, там принялись ругать его за то, что он якобы плохо вымыл унитаз. И они избили его, заставили спустить штаны и белье до колен. Мансуров удушающим приемом удерживал Соколовского в согнутом положении, пока Джафаров совершил попытку сексуального насилия. Артурус потерял сознание от удушья, так он сказал в своих показаниях, поэтому не помнит, что же произошло дальше. Он пришел в сознание от боли, Джафаров и Мансуров поджигали спичками его ступни, а его подштанники были как бы испачканы, то есть какое-то сексуальное насилие над ним в какой-то форме было произведено. Когда рядовые убедились, что Артурус пришел окончательно в сознание, они сказали ему, что до прибытия в Ленинград его изнасилуют и все остальные конвоиры тоже. Оставшись один, Артурус выбросил свои подштанники в окно. Он говорил показания, что так сделал, но окна были заварены, и, возможно, он все-таки выкинул их не в окно, а в печку.
Может быть, там туалет был по принципу советскому, который открывал.
Может быть, вот тут
на
да,
пути
да, да.
крышку.
Может быть, и так тут немножко. Да, скорее всего, даже так, но потом искали эти кальсоны, но так и не нашли уже в ходе следствия. Здесь вот немножко, как бы, не будем сглаживать углы, немного непонятный момент. После этого Артурус вышел в коридор и увидел, что дверь купе прапорщика Пархоменко приоткрыта, а ящик с оружием, который он обычно запирал на ключ, выдвинут. Подойдя к ящику, он взял оттуда 2 пистолета Макарова и 2 обоймы. Он вернулся в туалет и зарядил оружие. Первым он расправился с прапорщиком, потому что тот все знал, но ничего не предпринял, чтобы остановить это насилие. А еще потому, что выстрелы в купе рядовых разбудили бы прапорщика, и он бы пришел на помощь солдатам, поэтому логичнее было расправиться с ним первым. То есть логика в его действиях все же была. Вот. На это как бы указывает последовательность. Прапорщика он застрелил практически в упор, а дальше с 2 пистолетами зашел в купе к пьющим, бренчащим на гитаре и играющим в карты со служивцем. Он открыл огонь, избегал целиться только в проводника, который не принимал участия в абьюзе, хотя и смеялся над всем происходящим. Ему предлагал свои варианты того, как еще можно Артуруса мучить. Расстреляв обе обоймы, он вышел перезарядиться, а потом вернулся обратно. За это время проводник успел запереть дверь. Артурус расстрелял замок, попутно нанеся проводнику смертельную рану. Открыв дверь, он добил раненых, а потом, услышав шорохи над головой, открыл огонь вслепую по потолку, где в багажном отсеке прятались еще 2 выживших солдат. Удостоверившись, что все были мертвы, он накрыл тела матрасами, взял форму, деньги и часы прапорщика и сошел на платформу. Форме Бабаева. О людях, которые приютили его и помогали ему добраться до Ленинграда, он никому так и не рассказал. Он ссылался на то, что у него были провалы в памяти от стресса.
После ареста, как мы уже говорили, Соколовский сразу начал давать полные признательные показания. И за такие преступления по законодательству 87 года его неминуемо ждал расстрел. Но это никак не повлияло на объем его показаний и, ну и, в общем, готовность, которую он пояснял обстоятельства убийств. В этом фильме есть кадры со следственного эксперимента, и он не очень охотно выглядит на них, но там в основном кадры, когда его просят вспоминать о этих случаях насилия по отношению к нему, поэтому, может быть, это обусловлено этим. Но нет никаких свидетельств, что признательные показания из него выбивали, как это бывало в некоторых других случаях, о которых мы рассказывали в прошлых выпусках. В июне 87-го Артуруса обследовали, и экспертиза признала его вменяемым. Психологически обследовали. В конце июня 87-го дело было готово для передачи в суд. В это время он находился в Москве, в тюрьме «Матросская тишина». Не знаю, почему его не стали судить в Ленинграде. Обратно его привезут только в сентябре, и не в Вильнюс, а в Ленинград. Когда после возвращения с Артурусом увидятся его адвокаты, они отметят, что он ведет себя совершенно по-другому. Он не узнавал людей и не понимал, где находится. Одна из психиатров, работавших в Ленинграде, которая осматривала его после возвращения из Москвы, сказала, что Артурус утверждал, что все произошедшее с ним — это инсценировка, устроенная то ли пришельцами, то ли КГБ. Он постоянно путался и менял мнение, которые тестировали его на пригодность к военной службе или вроде того. А увидевшись с родителями, он не стал с ними общаться, назвав их двойниками настоящих мамы и папы. Психиатры установили, что Соколауска страдает от реактивного психоза. Прокуратура предположила, что это инсценировка, ну, в смысле, что он притворяется. Но более тщательные психиатрические обследования показали, что бред подмены, которым страдал Артурас, был результатом применения каких-то очень-очень сильных, жестких и при этом несовместимых между собой препаратов, которыми его пичкали на протяжении вот этих 3 месяцев, которые он провел в матросской тишине. Впрочем, наверняка сказать было нельзя. Из-за этого суд откладывался. Ну и, кстати, сказать, когда в Советском Союзе уже институт вот репрессии в виде там ГУЛАГа, расстрелов сошел на нет, ему на смену пришла карательная психиатрия. Можно в биографии Новодворской, например, подробнее об этом почитать, посмотреть. Я не знаю, где теперь люди берут информацию.
Тем временем, поскольку все это было очень и очень резонансно, и за делом Артураса следили во всем Союзе, в прибалтийских республиках, которые так были настроены против советской власти и никогда не хотели быть частью этой вечеринки, так сказать, начались массовые акции протеста. В общей сложности за освобождение Артураса было собрано 300 тысяч подписей. Это типа 10% населения Прибалтики того времени или 10% населения Литвы. Простите, вот здесь точно сказать не могу. Но люди митинговали просто каждый день за освобождение Артураса по всей Прибалтике. Был снят документальный фильм, который мы уже упоминали, «Кирпичный флаг», и он был тут же объявлен нелегальным, был запрещен к показу, но тем не менее его демонстрировали стреляли в видеосалонах по всей стране просто тайком, потому что правду было никак не замолчать и не спрятать. Посмотрите этот фильм, он небольшой, он есть на Ютубе с субтитрами английскими и русскими, он часть на русском, часть на литовском языке. Посмотрите его, он очень сильный, там как раз тот случай, когда у каждого своя правда, и мы видим там и родителей убитых Артурасом солдат, которые его мучили. Но в то, что сделали их дети, конечно, родители верить отказываются и там всячески проклинают Артураса. Там же есть и родители Артураса, у которых тоже свой взгляд на вещи. Это как-то мне очень этот фильм откликнулся по многим причинам. Власти тем временем на фоне всех этих протестов постарались как можно быстрее замять дело всех вышестоящих офицеров, которые прямо или косвенно отвечали за этот полк и все, что в нем произошло, отправили там в ссылки, в кавычках, в другие регионы, менее элитные, чем Ленинград. Там кто-то ушел на пенсию, однополчан разослали в другие воинские части, то есть всех, кто был более-менее...
Причастен.
Кто мог бы что-то, да, кто, не то, что причастен, а кто был там, то есть всех свидетелей, кто мог бы рассказать что-то об этом деле, с них со всех взяли подписку не говорить о деле публично никогда. Вот. Понятное дело, что потом уже после того, как не стало Советского Союза и был период, когда можно было говорить правду, там люди уже заговорили, конечно, и вот интервью этих людей, не побоявшихся, там тоже есть, мне кажется, в «Кирпичном флаге», хотя, наверное, нет, наверное, это они.
Да-да-да, там есть интервью сослуживцев, тех, которые отрицают, что это было, и тех, которые подтверждают, что это было.
Да. В итоге было признано, что судить Соколауского за преступление нельзя, потому что он... невменяем на момент суда, и потому что он как бы отягчающие обстоятельства у людей, которые стали жертвами его преступления, на них нельзя было закрыть глаза. Ну и отпустить безнаказанным его тоже не представлялось возможным, несмотря на обилие улик, которые говорили о жесточайшем буллинге, направленном на молодого человека. Это создало бы слишком опасный прецедент. Во всех армейских частях просто люди начали бы расстреливать друг друга, потому что дедовщина — это неотъемлемая часть этого института, как я понимаю, института армии. Соколауса отправили на принудительное лечение в Калининград, а в 91 году после отделения Литвы его передали на родину. Это, как я понимаю, было чуть ли не одно из первых требований Литвы после того, как она отделилась от Советского Союза, это передать ей Артураса. Дальнейшая судьба Соколаускаса туманна, сознательно туманна. Кто-то говорит, что он умер в больнице, кто-то говорит, что это специально пустили слух, что он умер в больнице. На самом деле он находится на лечении до сих пор. Но есть и версия, что его освободили вскоре после возвращения в Литву. Он сменил имя, женился, завел детей и жив до сих пор. Судить о том, кто тут виноват, кто прав, а кто виноват еще больше. Я думаю, мы не будем. Оставим не будем. Это для вас.
А я хочу добавить про интервью родителей застреленных солдат. Видно, что некоторые из них ушли просто в полное отрицание, которые не готовы слышать что-то, что не совпадает с их взглядом вот на их детей, там, на советскую армию, на то, как там все устроено. И, наверное, это очень страшно, когда человек замыкается на какой-то одной картине и не может посмотреть каким-то фактам, которые противоречат его картине мира, в глаза и что-то сделать по этому поводу и как-то услышать правду или другое мнение. Вот. Очень легко замкнуться на чем-то, на том, в общем, какую картину мира ты у себя в голове выстроил.
Та, которая приносит тебе больше комфорта.
Да.
Та, которая, с которой тебе легче жить, вставать по утрам, наверное, да.
На этом все. Выпуск получился короткий. Теперь они будут, видимо, такие.
Спасибо вам, что вы с нами. Мы будем оставаться в эфире по мере возможности, потому что в жизни много всего происходит у нас и у вас. Новости приходят просто каждую минуту, и каждая из них просто переворачивает все с ног на голову. Но мы будем стараться изо всех сил быть с вами чаще. Дорогие холмис, мы вас любим. Всем спасибо и пока!
Пока! Вы слушали «У холмов есть подкаст» — независимое разговорное true crime шоу с комедийной подачей.
Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.
Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях. Инстаграм, Телеграм, Твиттер и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе Boosty. Все ссылки есть в наших соцсетях. Если вы иллюстратор и хотите сделать обложку для одного из наших будущих выпусков, пишите нам в директ Инстаграм.
Выпуск подготовили и презентовали Валентина Назарова и Тимофей Назаров. Монтаж и обработка звука — Кирилл Мухрыгин.